говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 21 июля. Немецкий концерн «Сименс» разрывает сотрудничество с российскими компаниями в ответ на поставку своих турбин в Крым в обход санкций. В Черногории начался суд по делу о попытке госпереворота, в организации которого обвиняют граждан России. Почему российскому Дальнему Востоку на самом деле не грозит китайская экспансия? И чем помешала властям Праги памятная доска маршалу Коневу, считающемуся освободителем города от нацистов? Эти и другие темы в нашей программе в ближайшие 55 минут. Микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! Немецкий концерн «Сименс» 21 июля объявил о решении существенно ограничить деятельность в России в ответ на перепродажу своих турбин в Крым российской компании «Технопромэкспорт». Кроме этого, «Сименс» впервые официально подтвердил, что по имеющейся у него достоверной информации, все 4 турбины, по контракту предназначавшиеся для электростанции в Краснодарском крае, уже поставлены в обход западных санкций на аннексированный Россией полуостров. В заявлении, опубликованном на сайте «Сименс», говорится, что в ответ на действия технопромэкспорта немецкий концерн разорвет все контракты на поставку оборудования для электростанций, заключенные с российскими компаниями, если эти компании контролируются государством. «Сименс» также прекратит участие в российской компании «Интеравтоматика», занимающейся производством и поставкой оборудования и управляющих систем для электростанций. Немецкому концерну принадлежит 46% ее акций. Представители «Сименс» в наблюдательном совете «Интеравтоматики» будут отозваны. Кроме этого, концерн начнет процесс отзыва лицензионных соглашений, ранее выданных российским фирмам, поставляющим оборудование для электростанции комбинированного цикла. К таким относятся и электростанции в Крыму, для которой предназначаются теперь поставленные в Россию в обход санкций немецкие турбины. В «Сименс» говорят, что помимо этих мер продолжит судиться с технопромэкспортом. Иск о нарушении контрактных обязательств был подан концерном в Московский арбитражный суд 11 июля. В немецком концерне также предлагают технопромэкспорту расторгнуть контракт добровольно и выкупить турбины. В пресс-службе Министерства энергетики России в пятницу заявили, что действия «Сименс» не повлияют на срок запуска 2 теплоэлектростанций в Крыму, для которых предназначались турбины. Часть экспертов считает, что российские специалисты не смогут запустить и обслуживать турбины без участия немецкого концерна. Ранее в государственной корпорации «Ростех», которой принадлежит «Интеравтоматика», утверждали, что турбины были куплены на вторичном рынке и существенно доработаны на одном из российских предприятий, а следовательно, они фактически являются российским продуктом. Вопросов в этой истории остается много. Знал ли «Сименс», что турбины, поставленные им в Россию, предназначаются для Крыма? Можно ли откатить все назад и вернуть турбины в Тамань? Говорит эксперт по российской энергетике, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Как вы оцениваете шаги, предпринятые компанией «Сименс» в ответ на поставку своих турбин в Крым? Как выяснилось сегодня, всех 4. А именно выход из участия в российской компании «Интеравтоматика», разрыв уже действующих контрактов на поставку энергетического оборудования российским компаниям, контролируемым государством, одностороннее прекращение действия лицензионных соглашений в области поставок оборудования для электростанций комбинированного цикла.
Я считаю, что это отчаянная мера компании, который рассчитывает каким-то образом снизить накал разгоревшегося скандала и, возможно, сократить размеры наказания за нарушение режима санкций. Но я считаю, что этих мер, скорее всего, будет недостаточно, поскольку у «Сименс» есть и другие обязательства в отношении российских компаний, и возможное ужесточение санкций может опять коснуться проектов «Сименса», таких как работа над газовыми компрессорными установками, так называемыми газоперекачивающими агрегатами, где также большой вклад «Сименса». И если что-то коснется инфраструктурных проектов, таких как газопроводы «Газпрома», то здесь «Сименс» опять окажется в первых рядах пострадавших от режима санкций.
Вы говорите, что этих мер недостаточно. А какими могли бы, с вашей точки зрения, быть эти меры, чтобы можно было их назвать достаточными?
Ну, во-первых, я думаю, Siemens должна прекратить всякое сотрудничество в обслуживании поставленных агрегатов турбинных. И второе, судя по всему, компании предстоит принять очень важное решение в отношении сотрудничества с газовыми инфраструктурными проектами, потенциальной мишенью будущих санкций.
Допускаете ли вы хотя бы на минуту, что компания Siemens сознательно шла на риски, подписывая договор о поставке турбин в Тамань и понимая, что они могут оказаться в Крыму?
Да, конечно. Компания полностью была в курсе того, куда предназначены эти турбины, поскольку, во-первых, турбины не вполне стандартные, они заточены под специальную электростанцию, и данная электростанция должна была находиться в Крыму. Мало того, в контракте указаны сроки обслуживания этого оборудования специалистами компании Siemens. И без этого обслуживания просто невозможно просто взять, установить такие турбины и потом забыть про них. Поэтому компания была в курсе всех дел с самого начала. И об этом российская печать писала уже очень давно.
То есть разговор о том, что эти турбины не удастся установить и запустить без помощи немецких специалистов, не беспочвенны, да? Или речь идет все-таки скорее об увеличении времени, которое для этого понадобится?
Нет, я думаю, что турбины могут установить, поскольку российские власти считают эти турбины изготовленными в России. Там такая этикетка на них наклеена, что они сделаны в России. Но фактически там в этих турбинах огромная часть труда самого Сименса, начиная с проекта и кончая поставкой специфических, неизготовленных в России деталей и составных частей. И самое главное, это проблема с обслуживанием. Без специалистов Сименс и дополнительных запчастей из Германии или других каких-то стран обеспечить работу таких турбин без вот такого обслуживания, это совершенно невозможно.
Есть ли, с вашей точки зрения, шанс, что турбины будут возвращены из Крыма в Россию?
Я думаю, что есть такая возможность, если штрафовать будут не только Siemens, но и какие-то российские организации.
Какими в целом могут, по-вашему, оказаться последствия всей этой истории с турбинами Siemens для российско-немецкого бизнеса?
А мы уже посмотрели на сокращение числа немецких компаний, у которых есть проекты в России. Когда-то это было чуть ли не 6 тысяч компаний, сейчас их число снизилось до примерно 4 тысяч компаний. И несмотря на оптимистические высказывания германского правительства и представителей германского бизнеса, число это не растет.
То есть оно не будет сокращаться, но и не будет расти?
Я думаю, что оно, возможно, даже будет сокращаться, если опасность пострадать от санкций будет осознана представителями германского бизнеса.
Считает эксперт по российской энергетике, партнер консалтингового агентства «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Бывший министр экономики России Андрей Нечаев допускает в интервью «Радио Свобода», что поставки высокотехнологичного оборудования в Россию в обход санкций не прекратятся даже в случае ужесточения контроля за их соблюдением. Как вы думаете, приведет ли история с поставкой турбин «Siemens» в Крым к ужесточению контроля за соблюдением режима санкций со стороны, в том числе, западных партнеров России? То есть станет ли она уроком для желающих обойти санкции или, наоборот, покажет, что даже в условиях санкций можно успешно делать бизнес в России, как раньше, стоит только проявить изобретательность, найти нужных посредников, разработать правильные схемы и так далее?
Я думаю, что верны оба вывода. С одной стороны, соответствующие правительственные структуры западных стран будут, видимо, ужесточать меры контроля, но, с другой стороны, это всегда вопрос платы за риск. Понятно, что, соответственно, если будут какие-то цепочки посредников или поставки напрямую с соответствующими рисками для тех, кто поставляет, значит, будет закладываться, значит, и некоторого дополнительного бонуса в конечную цену продукта, изделия, оборудования и так далее. Поэтому я думаю, что правительственные органы будут ужесточать контроль, а бизнес будет искать пути обходить эти препятствия. Мы этот эксперимент провели еще в рамках СССР, когда были против Афганистана очень жесткие санкции, но, тем не менее, поставлялись и компьютеры, и другое оборудование, в том числе американское, ну, там, через Финляндию, через всякие фирмы-посредники из нейтральных стран. Поэтому там, где речь идет о крупных каких-то серьезных контрактах, где бизнес реальный, я думаю, что, конечно, он, скорее всего, будет искать пути.
Есть две основные точки зрения, что санкции эффективны и что санкции неэффективны. Вот эту историю с турбинами Siemens, сторонники какой из этих точек зрения скорее будут приводить в качестве аргумента своей правоты?
Я думаю, что пока рано делать выводы, надо посмотреть, чем вся эта история реально закончится. Действительно ли Siemens разорвет крупные контракты в России, действительно ли он отзовет лицензии на право производства турбин по его технологиям в России или их доработки. Поэтому я бы не стал сейчас торопиться с выводами. Но то, что санкции не являются первопричиной бед российской экономики, это для меня очевидно давно, потому что российская экономика переживает, несомненно, системный кризис. И он начался где-то с второй половины 2012 года, когда еще ни о каких санкциях и никто и думать не мог. И цена на нефть была вполне комфортной для российского бюджета. И тем не менее у нас началось сначала замедление, а потом абсолютное падение основных макроэкономических показателей. Поэтому санкции как бы усугубляют ситуацию, повторюсь, но не являются ее первопричиной. Ну, а эффект, он, конечно, в разных секторах разный. В нефтедобыче, вот часть геологоразведки, там, конечно, потенциальный ущерб, он еще не сказывается, но если санкции будут продаваться долго, там, конечно, потенциальный ущерб большой. Закрытие рынков капитала практически для большинства российских компаний, а это, конечно, серьезно сказалось в свое время вот на девальвации рубля и на снижении золотовалютных резервов, но сейчас уже, в общем, экономика этот шок пережила с соответствующим там инфляционным скачком, другими негативными последствиями, но в значительной степени этот шок уже в прошлом. Поэтому по-разному. Ну, а для конкретных людей, конечно, санкции крайне неприятные, я полагаю.
Ну и, возвращаясь к этой истории с турбинами, опять же, есть две точки зрения. Одни люди говорят, что Siemens с самого начала сознательно шел на риск, это, собственно, то, о чем вы говорите, закладывая возможные штрафные санкции или какие-то еще в цену этих турбин. Кто-то, особенно после сегодняшних новостей, изменил свою точку зрения и действительно допускает, что Siemens был обманут российскими партнерами, что представители компании ничего не знали о том, для чего на самом деле предназначаются эти турбины. Вы лично как думаете?
Я бы не хотел, чтобы мы с вами нарвались на какой-нибудь иск от компании Siemens. Я поэтому так отвечу завуалированно известной строчкой из великого российского поэта «Сам обманывался рад».
Говорил экономист, бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Вы слушаете информационно-аналитический журнал «Время свободы», в студии Марк Крутов. В Черногории сегодня начался и практически сразу был отложен суд по делу о попытке государственного переворота, который, по данным следствия, планировался в этой стране при участии российских структур в октябре 2016 года. Адвокаты обвиняемых потребовали отвода прокурора Милевоя Катнича, который расследует это дело. Скандал разразился из-за того, что прокуратура обнародовала стенограммы бесед адвокатов с их клиентами, из которых явствует, что процесс будут максимально затягивать. Это на руку и лидерам пророссийских партий, оказавшимся на скамье подсудимых, и российским властям, выступившим в их поддержку. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Черногории Юлия Петровская.
Эдуард Шишмаков и Владимир Попов любезно благодарят за гостеприимство, но не могут присутствовать на суде, потому что заняты подготовкой нового переворота. Подобными шутками в интернете сопровождалось открытие судебного процесса по делу о попытке дестабилизации захвата власти в Черногории, которое планировалось в день парламентских выборов в стране 16 октября прошлого года. Шишмаков и Попов – единственные россияне из 25 подозреваемых, проходящих по этому делу. Их, как и двоих граждан Сербии, которых сербские власти отказались выдать в Черногорию, предполагается судить заочно. Многие фигуранты дела ранее заключили сделку со следствием, получив небольшие сроки в обмен на признание вины в создании преступной организации. Остальные ожидают своей участи. Среди них – лидеры пророссийского оппозиционного демократического фронта Милан Кнежевич и Андрей Мандич, которых обвиняют в терроризме. По версии следствия, целью заговорщиков была смена власти и убийство экс-премьера Мила Джукановича, что предотвратило бы вступление Черногории в НАТО, которое завершилось в июне этого года. Большинство предполагаемых исполнителей этого сценария были задержаны на территории Черногории в ночь на 16 октября, то есть непосредственно перед выборами. Они планировали, как полагает следствие, открыть стрельбу по участникам митинга, который вечером 16 октября собирался провести демократический фронт и спровоцировать таким образом беспорядки и штурм парламента и других государственных учреждений. Эта история, которую оппоненты черногорских властей пытаются представить как фейк, привлекла серьезное внимание на международном уровне после того, как в прессе появились сообщения о том, что британские и американские спецслужбы собрали доказательства соучастия российских властей в заговоре. Спецпрокурор Катнич прямо заявил о связи российских государственных структур с организаторами операции по дестабилизации. Следствие опубликовало копии паспортов бывшего сотрудника российского посольства в Польше Эдуарда Шишмакова, считая его заказчиком несостоявшегося убийства экс-премьера Мила Джукановича. Ранее Шишмаков, который изначально фигурировал под фамилией Широков, и другой российский гражданин Попов были объявлены в международный розыск. Сейчас нет данных об их местонахождении, однако по утверждению Черногорской прокуратуры, одно время они находились на территории Сербии, где велась основная подготовка к черногорскому путчу, и были там задержаны сербскими властями. В Сербии в последнее время не делали официальных заявлений по поводу этого расследования, но в прошлом году премьер, а ныне президент Александр Вучич, рассказывал журналистам о содействии черногорским властям в расследовании этого заговора. Тогда он сообщил о задержании на территории Сербии лиц, которые готовили нелегальные действия, как он выразился, против Черногории. При этом Вучич сделал акцент на иностранном элементе в этом деле, отвергнув причастность к нему самой Сербии. Российские власти не раз опровергали сообщения о причастности к попытке дестабилизации Черногории, считая, что обвинения в их адрес не подкреплены достоверной информацией. Все это время в Москве продолжали оказывать информационную и политическую поддержку Демократическому фронту через контакты с российским МИДом, партией «Единая Россия» и окружением чеченского лидера Рамзана Кадырова, а также воздерживались от общения с новым черногорским правительством, включив правящую элиту Черногории в санкционные списки. После черногорских выборов российский МИД заявлял о необходимости тщательного и транспарентного расследования попытки государственного переворота, а затем в Москве опровергли появившиеся в некоторых изданиях сообщения о высылке из Сербии нескольких российских граждан, которые могут быть связаны с черногорским делом. Вряд ли на Балканах кто-то ожидал, что судебный процесс по делу о перевороте, который в Черногории уже окрестили историческим, будет скорым и гладким. Скорее наоборот, нас ждет немало скандалов и жесткая полемика оппонентов с целью взаимной дискредитации. В среду утром на открытии судебного процесса сторона защиты потребовала отвода спецпрокурора Катнича, обвинив его в пристрастности при проведении расследования. Однако верховный прокурор Черногории Ивица Станкович отклонил это требование. Спор возник из-за того, что за день до начала суда прокуратура обнародовала стенограммы частных бесед адвокатов со своими клиентами, из которых становится понятно, что защита настроена на максимальное затягивание процесса и продолжение кампании по дискредитации расследования в местных средствах информации. Из разговоров лидеров Демфронта Кнежевича и Мандича с адвокатами становится понятно, что в последнее время шел активный сбор компромата на прокурора Катнича, поскольку они интересовались его частной жизнью и биографией в период военных конфликтов в бывшей Югославии. А кроме того, они пытались выставить его взяточником. Что касается конкретно расследования, то обвиняемые и их защита пытались предотвратить появление в суде одного из ключевых персонажей – Александра Синджилича, который изначально фигурировал как один из предполагаемых организаторов путча, но позднее получил статус свидетеля, сотрудничающего со следствием. Именно Синджилич, по версии следствия, контактировал с заказчиками в России, получив от них 200 тысяч евро на организацию силовой операции в Черногории и покупку оружия. Из транскриптов, опубликованных прокуратурой, явствует, что защита обвиняемых всячески пыталась сбыть Синджилича в соседнюю Хорватию, где тот много лет назад был объявлен в розыск по обвинению в убийстве. Для этого представители Демократического фронта активизировали контакты в хорватском парламенте, чтобы побудить власти Хорватии срочно потребовать выдачи Синджилича. Оппоненты черногорской прокуратуры и многие фигуранты дела о попытке государственного переворота продвигают версию, что все это дело срежиссировали сами черногорские власти с целью укрепления своих позиций. Они обращают внимание на то, что следствие поначалу выступало с противоречивыми заявлениями, и публике так и не было предъявлено оружие, которое якобы предполагалось использовать вечером 16 октября. Вот что рассказывает в беседе с Радио Свобода один из обвиняемых по этому делу, гражданин Сербии Предрак Богичевич, который одно время находился под арестом на основании запроса черногорских властей, но все же не был выдан в Черногорию.
Вся эта история придумана черногорскими властями, которые хотели получить как можно больше голосов на выборах и отпугнуть оппозиционно настроенных избирателей. Для этой игры Джукановичу и были нужны так называемые террористы. Я был тогда в Черногории по приглашению сербских братьев, которые оказались под угрозой из-за политики черногорских властей, сделавших их гражданами второго сорта. Я собирался участвовать в митинге оппозиции, которая которая хотела привлечь внимание к фальсификации выборов. Но после заявления о якобы готовящейся террористической атаке на улицах появилась полиция, и все собрания были запрещены. Поняв, что никакого митинга не будет, я уже в 17 часов 16 октября покинул Черногорию. Чтобы прикрыть всю эту ложь, они выдумали имена террористов. А я, как руководитель Равногорского движения, хорошо вписывался в их сценарий, поскольку за мной стоит организация. Равногорское движение было запрещено в Черногории как профашистская организация, хотя это не соответствует действительности. Наши идеи антифашистские. Для этой истории черногорские власти нашли подходящего игрока, Сашу Синджелича, который позвал в Черногорию бывшего командира сербской жандармерии Братислава Дикича и других, которые в итоге там были арестованы. Теперь получается, что Синджелич, который взял деньги на эту операцию, стал свидетелем и обвиняет всех нас. При этом никаких серьезных доказательств так и не представили. Я знаком с Мирко Велимировичем, который сам сдался полиции. На суде он говорил, что купил оружие, но разобрал его и выбросил в озеро. Если бы расследование велось серьезным образом, то это оружие следовало бы найти, или, по крайней мере, должны быть фотографии, свидетельствующие о том, что оно существовало. Суд не может верить на слово. Думаю, что Велимирович по наивности включился в эту историю, а когда понял, к чему его склоняет Синджелич, сам рассказал обо всем полиции. А о Синджеличе я слышал, что он воевал в Украине на стороне русских братьев. Но когда все это произошло в Черногории, стало ясно, что Синджелич — это случай для психиатрии. У него были проблемы еще во время службы в армии. Он напал на военнослужащих и должен был сидеть в тюрьме, но его освободили из-за проблем с психикой. Психиатрический
случай. Говорит в беседе с Радио Свобода фигурант дела о попытке захвата власти в Черногории Предраг Багичевич. Психическая неполноценность Синджелича – один из основных доводов оппонентов черногорской прокуратуры. А в социальных сетях можно видеть, как на него нападают его вероятные подельники, объявляя его то наркоманом, то больным, то умершим. Суд в Черногории возобновится в сентябре, а до тех пор стороны, скорее всего, продолжат вбрасывать в информационное пространство компромат на оппонентов. Один из лидеров Демократического фронта, Милан Кнежевич, пообещал вести беспощадную борьбу политическими и иными методами, чтобы предотвратить уничтожение этой партии. При этом он критикует представителей других оппозиционных сил, которые не спешат ему на помощь. За месяцы, прошедшие после выборов 16 октября, Демократический фронт растерял почти половину своих избирателей, и некоторые наблюдатели предрекают ему дальнейшую маргинализацию. Среди них Златко Вуевич, возглавляющий Центр мониторинга и исследований в Подгорице.
Речь идет об очень сложном деле, в котором много игроков, включая политических деятелей и представителей спецслужб. И пока сложно судить о том, как оно будет развиваться. Пока это расследование более всего повлияло на сам Демократический фронт. Опросы показывают, что его рейтинг упал с 20-23% до 11%. Но этот драматический результат связан не только с расследованием, но и в целом с деятельностью этой политической силы, которая действует достаточно агрессивно. Часть избирателей предпочли дистанцироваться от такой политики. В то же время другие оппозиционные партии смогли укрепить свои позиции. Я имею в виду прежде всего демократов, которые фактически заняли место Демфронта, став самой влиятельной оппозиционной силой. Стратегия Демфронта основывается на сближении с Россией, но если нынешняя тенденция сохранится, он перестанет быть интересным и самой России. Пока его рейтинг был значительным, Демфронт воспринимался как сила, имеющая потенциал для дестабилизации черногорской власти. Но если он превратится в маргинальную группу, Москве не будет никакого смысла его поддерживать. России могут быть интересны и другие партии на политической сцене Черногории. Но даже те силы, которые идеологически вроде бы близки Москве, сейчас все же предпочитают дистанцироваться, поскольку западные страны, особенно после вступления Черногории в НАТО, обладают значительным влиянием на политическую сцену Черногории.
Говорит в беседе с Радио Свобода политолог Златко Вуевич.
Из Черногории передавала корреспондент Радио Свобода Юлия Петровская. Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы» за пятницу 21 июля. Правоохранительные органы Германии, Франции и США начали предварительную проверку по фактам кибератак на российский сайт gulagu.net, информация которого хранится на серверах в этих странах. Gulagu.net сообщает о фактах пыток и коррупции в российской пенитенциарной и правоохранительной системе. О том, кто мог спланировать хакерские атаки на сайт и чем мешают этим людям размещенные на нем публикации, корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал основатель ГУЛАГу.нет Владимир Осечкин.
В целом, конечно, ситуация просто шокирующая, потому что против нас задействована очень мощная хакерская группировка. И судя по тем часам, в которые происходят атаки на нас, они как раз подпадают под рабочее время в Москве. Мы знаем там недавние расследования «Медузы» и так далее, про то, что в рамках Минобороны сейчас определенные группировки кибервойск собираются, которые недружественные сайты обрушают. И нам до этого поступали определенные угрозы в связи с тем, что мы не проявляем лояльность к действующему режиму, к политике Путина и его силовиков, и являемся, по мнению нашистов и так далее, вот якобы там национальными предателями, в связи с тем, что я покинул Россию, в связи с тем, что мы и не только в российских, но и в международных СМИ рассказываем о фактах пыток и коррупции в России. Вот мне кажется, что вот с учетом поступавших ранее угроз в наш адрес и с учетом вот того, что происходит, то у нас есть все основания подозревать, что к этим атакам и к уничтожению ГУЛАГу.нет имеют прямое отношение российские спецслужбы, собственно говоря, о произволе которых мы рассказывали последние 6 лет, и произволу которых мы противились всячески и выступая против законопроектов, которые расширяют полномочия сотрудников СИН, ФСБ и МВД, и, собственно говоря, публикуя ежедневно в онлайн-режиме и предоставляя возможность другим людям публиковать открытые письма и заявления о конкретных фактах коррупции, пыток в российских тюрьмах, в колониях, в отделах полиции, по фактам нарушения закона со стороны оперативников, следователей, прокуроров и судей. Поэтому кажется, что тут единственная заинтересованная сторона – это только те, кто хочет заткнуть рот независимым правозащитникам и кто хочет вот продолжать даже какую-то лубочную картинку в предвыборный год, будто бы в России не существует пыток. Подчеркну, проблема атаки на ГУЛАГу.нет – это не проблема Владимира Осечкина, это не проблема одного сайта. Затыкая рот нам, они пытаются заткнуть рот тысячам родственников заключенных, тысячам волонтеров и правозащитников, которые каждый день ведут блоги у нас. И фактически вот за последние 6 лет у нас только официально зарегистрировано более 14 тысяч человек, которые под своими именами пишут о проблематике российских тюрем и пыток, и которые вот за последний период разместили более 6 тысяч открытых заявлений, постов, писем, а всего мы отправили уже, наверное, несколько сот тысяч обращений в защиту конкретных заключенных по фактам конкретных преступлений и нарушений прав человека. И, конечно, видимо, спецслужбам, силовикам эта огласка не нравится. Я вижу, как они по одному начинают сепарировать правозащитное сообщество, стравливать друг с другом, кого-то уничтожать физически, кого-то выдавливать из страны, кого-то, не знаю, с помощью компромата или подкупа делать лояльными нынешнему режиму. Но в любом случае, вот то, что происходит сейчас в отношении ГУЛАГу.нет, это очередной такой виток по закручиванию гаек, и это в первую очередь удар по свободе слова в России и по удар по правозащите в целом. К сожалению, нам гордиться нечем, при том, что мы действительно пытались на протяжении последних 6 лет добиться прозрачности работы пенитенциарной системы в России, и не только СИН, но и по линии МВД, чтобы в отделах полиции, в кабинетах оперативников прекратились пытки в изоляторах временного содержания. Но на самом деле была такая неравная абсолютно борьба, при том, что мы запускались в середине 2011 года, это еще какая-то, можно условно назвать, медведевской оттепелью, когда был принят закон об ОНК, когда правозащитников пустили в тюрьмы, когда еще все говорили о необходимости гуманизации пенитенциарной системы, тогда были определенные надежды. Наша огласка должна была стать некими мачтами освещениями над этим ужасным болотом, с тем, чтобы просто вот под вспышками фотокамер и объективов журналистов, под внимательным взором правозащитников, конечно, уровень насилия снижался. Но мы прекрасно понимаем, что последние 3 года после возвращения Путина к власти, вот через год, через полтора, он начал по новой закручивать гайки, я не знаю, боясь потерять власть, или это изначально был такой план. Если 3-4 года назад на портале ОНК РФ многие члены ОНК без страха и наоборот, им было интересно, они публиковали свои отчеты о регулярных посещениях тюрем, колонии, вывешивали жалобы заключенных, ответы на них, что мы понимаем, что вот сейчас все откатилось обратно к тому, с чего начиналось. Практически ни одна общественная наблюдательная комиссия в стране не имеет своего сайта. Практически ни одна из них не публикует регулярных отчетов о посещении. Более 95% членов ОНК, которые номинально являются правозащитниками, не ведут публично своей деятельности. Практически никто из членов ОНК не вывешивает ни в открытый доступ и вообще не обращается в прокуратуру, в Следственный комитет с заявлениями о возбуждении конкретных уголовных дел в отношении садистов из МВД и из СИН, которые пытают арестованных и заключенных. И вот за последний год ситуация просто стала катастрофичной, она резко ухудшилась. И мы фиксируем факты пыток и жестоких расправ от Калининграда до Приморья. То есть мне, наверное, даже 10 передач не хватит, чтобы перечислять конкретные факты чудовищных убийств, расправ, которые при этом СИН старается всегда скрыть. Ну, например, Султан Исраилов. Его жестоко избили и распяли на дыбе, подвесив за шарф, привязав его к батарее, руки и ноги у него были связаны, и он сам медленно душил себя, то есть после действий тюремщиков. Это они его так зафиксировали, с тем, чтобы он фактически медленно задохнулся. И потом целую неделю региональный Челябинский СИН выдавал лживую версию всем журналистам, телекомпании, радиокомпании о том, что якобы Султан Исраилов сам повесился. И только потом, когда мы огласили реальную историю и направили целый ряд заявлений, было возбуждено уголовное дело, были изобличены тюремщики. Таких случаев очень-очень много. Еще раз подчеркну, ситуация катастрофичная и с уровнем насилия, и она катастрофичная с внутренними заболеваниями, такими как ВИЧ, туберкулез и так далее. Из бюджета ежегодно выделяются гигантские деньги. За эти деньги можно было уже выстроить пенитенциарную систему, которая будет скорее напоминать систему современной европейской страны, нежели ГУЛАГ. Но мы понимаем с вами, что деньги расхищены. Предыдущая команда руководства СИН уже осуждена за коррупцию. Нынешние, безусловно, пользуются безграничной поддержкой главы государства и руководителей ФСО и ФСБ. Собственно говоря, оттуда и выходцы сегодня работают в руководстве СИН. И поэтому, еще раз подчеркну, огромные деньги из бюджета выделяются, растворяются. Но тот же самый, например, СИЗО номер 2 «Кресты», на стоимость которого выделено многие-многие миллиарды рублей, он до сих пор не достроен. Опять же, возбуждаются уголовные дела, но, еще раз подчеркну, на уровень гуманизации, на улучшение условий содержания это не влияет. Практически все СИЗО России сегодня переполнены, а это значит, что практически все следственно арестованные в России содержатся в бесчеловечных условиях, в нарушении как требований национального законодательства, это федеральный закон о содержании под стражей, так и в нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека.
Говорил основатель сайта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Говорит Радио Свобода. Мы продолжим выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» через минуту. А пока коротко еще о нескольких важных событиях сегодняшнего дня. Дочь оппозиционера Бориса Немцова обжаловала приговор по делу о его убийстве. Адвокаты Жанны Немцовой считают, что преступление нужно было квалифицировать как посягательство на жизнь государственного деятеля, а не по статье убийства. Свою позицию защита Немцовой объясняет тем, что он был депутатом Ярославской областной думы и сопредседателем партии «Парнас». Бывшему главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину в очередной раз отказали в помиловании. Об этом РИА Новости сообщили в комиссии по вопросам помилования Оренбургской области. Пичугин уже подавал прошение о помиловании, но также получил отказ. Повторное ходатайство он подал в мае. По словам адвоката Пичугина, это было сделано для того, чтобы дать российским властям возможность исполнить два решения Европейского суда по правам человека, который признал судебные решения в отношении Пичугина несправедливыми. В мэрию Москвы поступили протоколы голосования по так называемой реновации из 1400 домов. В 400 из них собственники выступили против включения в программу по сносу их домов и переселению в новые квартиры. Половина протоколов за снос вызвала в мэрии подозрения. Как пишет «Коммерсант», там опасаются, что протоколы собрания были подписаны задним числом, уже после того, как срок, отведенный для голосования, закончился. А сами собрания собственников якобы были проведены под давлением со стороны сотрудников районных управ. Из-за этого, по данным издания, в программу реновации могут быть включены еще около 500 домов. Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законы о регулировании работы мессенджеров и о запрете средств обхода блокировок сайтов. Закон о мессенджерах обязывает администрацию сервисов устанавливать личность пользователей по номеру телефона. Документ также прописывает возможность ограничить доступ к мессенджеру на основании решения уполномоченного органа власти или суда. Порядок блокировки совместно с участниками рынка должно будет в дальнейшем разработать правительство. Документ вступает в силу с 1 января 2018 года. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжаем информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Сегодня пятница, 21 июля. Теория, согласно которой, несмотря на активное развитие российско-китайских отношений, руководство Китайской Народной Республики тайно вынашивает планы подчинения Китаю обширных неразвитых районов восточной части Российской Федерации с помощью переселения туда миллионов китайцев, существует уже давно и не раз обсуждалась политологами, социологами, антропологами и другими специалистами. В некоторых публикациях по этому поводу говорилось, что на Дальнем Востоке уже живут, легально или нелегально, более 2 миллионов китайских мигрантов, а к 2050 году их уже будет не менее 10 миллионов. При этом с российской стороны вдоль границы КНР и России сейчас живут менее 6,5 миллионов человек, а только в одной из китайских приграничных провинций, Хэйлунцзян, проживает более 34 миллионов. В такой ситуации многим кажется естественным, что у перенаселенного Китая может возникнуть желание, пусть и в отдаленной перспективе, прибрать к рукам несметные богатства российского Востока, причем не прибегая к военному вторжению, а с помощью демографической экспансии. Высказывается предположение, что Пекин может использовать историческое обоснование своих возможных претензий, вспомнив, в кавычках, что многие дальневосточные населенные пункты были основаны китайцами, а значит, эти и другие территории могут оказаться исконно китайскими. Однако специалист по Китаю, эксперт фонда Карнеги Александр Габуев, уверен, что такая теория не имеет под собой реальных оснований. В недавней статье в гонконгской газете South China Morning Post вместе со своим соавтором, профессором Государственного университета Джорджии Марией Репниковой, он указывает, что число китайцев, находящихся сейчас в России, значительно меньше 2 миллионов. Больше всего китайцев живет не во Владивостоке и не в Хабаровске, а в Москве. Рынок труда для них значительно шире в европейской части Российской Федерации. А недавняя отмена в Китае политики «одна семья, один ребенок» – это свидетельство растущего дефицита рабочей силы в самом Китае. С Александром Габуевым беседует мой коллега Андрей Шароградский.
Давайте прежде всего поговорим о цифрах, приведенных в вашей статье в South China Morning Post. Там говорится, что согласно переписи населения в России в 2010 году, в России проживало 30 тысяч китайцев. А вот региональные данные, данные, собранные учеными, на которые вы ссылаетесь, называют цифру от 400 до 550 тысяч трудовых мигрантов из КНР. Как объяснить такое гигантское расхождение?
Расхождение довольно простое. Это точно так же, как в России фиксируется некое количество выходцев из республик бывшего Советского Союза из Центральной Азии. Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан. Это люди, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, часто граждане Российской Федерации с российскими паспортами, которые этнически самоопределяют себя как кыргызы, таджики, узбеки, в данном случае китайцы. Это те данные, которые показывает перепись. Остальные данные – это то, что показывает миграционный учет и выборочные соцопросы и исследования по людям, которые приехали с долгосрочными визами, да, легально оформляются на работу, и попытки оценить теневой рынок труда китайский по каким-то косвенным признакам. В общем-то, консенсус оценка как раз дает нам вот эту вот цифру 400-500 тысяч человек. То есть сюда включаются все те, кто проводит в России хотя бы год и здесь работает.
А откуда взялась вот эта цифра, которая тоже упоминается в 2 миллиона китайцев, на которую ссылаются западные средства массовой информации? Вы об этом тоже пишете.
2 миллиона китайцев – это максимальная планка, которая встречается в очень небольшом количестве работ, и она относится скорее к концу 90-х годов и экстраполирована на день сегодняшний, так как будто бы вот есть некий миллион китайцев, и их количество в России все время растет, так же, как росло количество китайцев в России в 90-е. Но сейчас все тенденции и отдельные, да, кейс-стадис показывают, что китайское население России скорее падает. Визуально китайцев гораздо больше, потому что в России гораздо больше туристов китайских. А вот людей, которые приезжают сюда на работу и остаются надолго, их количество как раз сокращается из-за экономических факторов.
Но вот эти работы 90-х годов, о которых вы только что сказали, это научные работы или какие-то, может быть, конспирологические журналистские публикации? Что это?
Это научные работы, но дело в том, что, конечно же, отношение исследователя к материалу все равно влияет на те выводы, к которым он приходит. И тут совершенно дистанцироваться от своей позиции довольно сложно. И учитывая то, что все равно все эти оценки носят довольно приблизительный характер, получается вот такой вот разлет. Самая неверная цифра – это говорить о том, что вот у нас сейчас есть 2 миллиона китайцев, и через несколько лет их будет 10 миллионов, потому что, мол, в Россию идет огромный приток китайских инвестиций и китайской рабочей силы. Это берется несуществующая цифра, и с помощью несуществующей тенденции притока китайских инвестиций гигантских и рабочей силы экстраполируются в будущее. Так мы точно попадем в совершенно некорректное место.
Ну, еще один ваш аргумент, с которым, в общем, трудно спорить. В долларовом эквиваленте заработки китайских мигрантов резко упали после падения курса рубля. Это действительно все довольно очевидно, но все-таки корректно ли считать это аргументом в пользу возвращения китайцев из России в КНР? Вы пишете о том, что более низкая зарплата в долларах на Дальнем Востоке в России по сравнению с приграничной провинцией Хэйлунцзян. Ведь в самом Китае, может быть, попросту не быть работы? Разве там нет безработицы? Или вот это старение нации и дефицит рабочей силы уже настолько ощущается, что можно вернуться и легко найти неплохо оплачиваемую работу?
Хэйлунцзян и северо-восток Китая – это один из самых депрессивных регионов в КНР. Да? Это старая промышленная база, которую правительство пытается накачать деньгами и пока не очень получается. И там зарплаты выше, чем в Приморье, которое центр основной экономической активности. В российском Дальнем Востоке зарплаты, конечно же, выше на Камчатке и Сахалине, но это в основном северные надбавки или нефтегазовые проекты типа Сахалин-2, где, конечно же, никаких китайцев нету. В самом Китае, в любом большом городе, рынок труда сейчас испытывает нехватку кадров. На значительной части ресторанов всегда можно увидеть объявление о том, что ищутся сотрудники, потому что действительно заработная плата растет, конкуренция на рынке труда растет, а население стареет. Поэтому все исследования, вот, собственно, китайской миграции из северо-восточных провинций показывают, что люди в Россию ехать не хотят, и Россия – это, в общем, один из не самых предпочтительных вариантов трудовой миграции для жителей китайского региона.
Еще один вопрос, может быть, он прозвучит для вас совсем дилетантски, но вы упоминаете о том, что китайцы хотят вернуться домой, и потому что им мешает языковой барьер, дискриминация, и вот слово «одиночество» тоже употребляется. Почему китайцы в России не создают анклавы, похожие, ну, скажем, на известные во всем мире Чайнатаун? Им не дают российские власти, или они сами не пытаются это сделать? Ведь иногда кажется, что они бы могли приехать в Россию, попытаться селиться рядом друг с другом, открывать, я не знаю, китайские рестораны, кинотеатры, компании мобильной связи, там и семьи перетащить и закрепиться как-то в России.
Этого не дают российские власти делать. И это довольно осознанная и давняя политика. Это было китайские районы, там в том же Благовещенске и во Владивостоке, населенные китайцами. Мы наблюдали в период конца 19-го, начала 20 века, когда китайцев там было, в общем, немножко больше. Определенные попытки делались в 90-е годы, но власти это на корню пресекают. Относительно того, насколько это мудрая политика, можно спорить очень долго. Чайнатауны есть в тех же США и в Японии и так далее. Никто их пока не захватывает, большую угрозу они не представляют. Та преступность, которая там происходит, в основном контейнируется внутри самого Чайнатауна. Тем не менее, вот российская реальность именно такова, что компактные поселения создавать не получается. И это служит одним из барьеров для приезда китайцев сюда.
В своей статье вы делаете однозначный вывод, что желание Китая захватить российский и Дальний Восток с помощью демографической экспансии – это миф. И все-таки Китай в последние годы расширяет свое влияние в самых разных регионах по разным причинам, но охватываются разные континенты, можно говорить в этой связи и об Африке, и о Латинской Америке. Неужели, глядя на вот эти вот безжизненные, неосвоенные районы Сибири, российского Дальнего Востока, у руководства Китая не возникает стратегического плана по усилению там своего влияния? Ведь это гигантские ресурсы, огромный простор для развития. Понятно, что это может быть план на очень дальнюю перспективу, но неужели его нет совсем?
Слушайте, мы этого не знаем. Это все равно, что гадать о наличии у Путина страшного, коварного плана править миром, вступив в заговор с инопланетянами или русскими хакерами. До тех пор, пока мы не видим железобетонных фактов, мы можем говорить о каких-то явлениях и процессах, но о плане мы говорить не можем. В данном случае, естественно, плана никакого никто и не видел, и никогда не увидит. Мы не видим этого в открытых работах китайских аналитиков. Мы не видим это в закрытых разговорах с китайскими аналитиками, которые правительство консультирует, потому что Китай прекрасно понимает, что на севере от него расположена ядерная держава, в которой, да, много природных ископаемых, но Китай их может купить. Его влияние по всему миру объясняется тем, что это экономика мира номер два, причем довольно ресурсоинтенсивная, по-прежнему растущая, пусть и падающими темпами, но темпами гораздо выше среднемировых. Поэтому появление китайских экономических интересов по всему миру – это совершенно нормально. Появление китайцев, которые делают бизнес, выезжают на временные заработки, это тоже совершенно нормально. И здесь как раз Дальний Восток России выглядит как большая черная дыра, в которую китайских инвестиций гораздо меньше, чем могло бы быть и чем было бы нужно для того, чтобы этот регион развивать. Потому что куда все эти прекрасные природные ресурсы денутся? Да? Их солить и сушить можно бесконечно, но потом поменяется технологический цикл. И есть такой вариант, что эти ресурсы станут стоить гораздо меньше, чем они стоят сейчас. Вот. Вопрос развития этих территорий стоит довольно остро. Там, конечно, что-то происходит, но в нынешних условиях очень консервативного подхода к иностранным инвестициям, не только китайским, в условиях довольно плохого инвестклимата, который влияет и на желание местных инвестировать, и отсутствие местной инициативы, эти территории, по-моему, развиваются гораздо медленнее, чем они могли бы развиваться при более активной политике, которая бы учитывала риски, но не боялась бы вещей, которые не случаются или не могут случиться в силу объективных вещей. Например, таких как ползучая китайская демографическая экспансия.
Но если говорить о текущем моменте, можно ли говорить о том, что поток китайских мигрантов обратно из России в Китай усиливается и будет усиливаться в ближайшее время?
Я думаю, что он стабилизировался, вот судя по тем отрывочным данным, которые я встречаю в своей работе во время поездок на Дальний Восток. Видно, что те, кто хотел уехать, уехали в самые тяжелые 15-16 годы, когда эффект девальвации был самым заметным. Те, кто смогли этот период пережить, они остались, но новых работников, в общем-то, не особо видно, просто потому что не видно больших проектов, где эти рабочие были нужны, а местная рабочая сила гораздо более конкурентоспособна по зарплатным ожиданиям, и тем более еще более конкурентоспособны по-прежнему мигранты из стран Центральной Азии.
О китайской экспансии в России как о мифе говорил эксперт фонда Карнеги Александр Габуев. С ним беседовал Андрей Шароградский. А в завершении информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» новости с Чехии. В центре Праги, на хорошо известной туристам Староместской ратуши, той самой со знаменитыми старинными часами, среди прочих объектов, подлежащих реконструкции, демонтирована мемориальная доска, посвященная маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Она единственная, которую по окончании реставрационных работ не вернут на прежнее место. Чем прогневал маршал, считающийся освободителем Праги от нацистов, местные власти? Об этом мы беседуем с историком и обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Ярослав, что вообще произошло? Почему памятную доску маршалу Коневу было решено навсегда убрать со здания ратуши?
На здании Староместской ратуши сейчас происходит реконструкция. Она продлится в целом полтора года. Началась она весной, и там на этом здании размещено много разных памятных объектов, в том числе и мемориальных досок. Одна из них вот была доска, посвященная маршалу Коневу. И вот она единственная, которая обратно возвращена не будет. И, как мне объяснил представитель пражского магистрата, сделано это потому, что текст, который на этой доске значится, он на двух языках, на русском и на чешском, он исторически недостоверен. Там говорится о стремительном ударе, которым войска Первого Украинского фронта под командованием маршала Конева освободили Прагу, восставшую против нацистских оккупантов.
Что на самом деле происходило в Праге в эти дни? В чем заключается эта недостоверность?
Ну, недостоверность заключается в том, что де-факто войска под командованием маршала Конева непосредственно Прагу не освободили, потому что они пришли туда утром 9 мая 1945 года, когда фактически Прага уже была почти освобождена от немецких войск. Там были отдельные очаги еще сопротивления частей Ваффен-СС, но уже незначительные, поскольку основная часть немецкого и гарнизона, и армии фельдмаршала Шернера, которая следовала в западном направлении через Прагу, направлении к американским позициям, рассчитывая сдаться американцам, она уже покинула чешскую столицу, но покинула не просто так, а потому что в ходе упорных боев в Праге, которые длились с 4 мая по 8 или начало 9 мая, чешские повстанцы при помощи 1-й дивизии Комитета освобождения народов России, ну, упрощенно говоря, так называемой Власовской армии, они оказывали немцам упорное сопротивление и в конце концов достигли соглашения, по которому немецкие части покинули город Прагу. То есть Прага была освобождена усилиями с одной стороны повстанцев, с другой стороны помогших им из своих соображений, тут это отдельный разговор, почему и как, из своих соображений власовцев. Это вот такая история, которая в советскую эпоху, конечно, замалчивалась. Ну и, собственно, как раз советская версия событий, она и изложена на этой мемориальной доске в таком максимально коротком виде.
Есть ли в Праге другие примеры увековечивания памяти маршала Конева?
Да, безусловно. Довольно крупная улица носит его имя. Есть памятник, он возведен в 1980 году, памятник маршалу Коневу в 6-м муниципальном округе города Праги. Этот памятник 3 года назад, там была неприятная история, его кто-то замазал, эту статую, частично розовой краской, но это быстро ликвидировали, эти последствия. Потом была там местная коллизия по поводу того, что были активисты, которые предлагали этот памятник убрать, но местные жители подписали петицию с просьбой сохранить этот монумент, и большая часть депутатов местного муниципального собрания тоже посчитала, что совершенно не нужно отстранять этот памятник.
Скандалы вокруг планов властей европейских стран демонтировать тот или иной советский военный памятник возникают довольно регулярно. Можно вспомнить и историю бронзового солдата в Таллине, и планы властей Польши снести несколько памятников коммунистической эпохи. Как с этим обстояло и обстоит сейчас дело в Чехии?
Ну, в Чехии ситуация в этом плане более спокойная. Я не помню каких-то громких скандалов за последние довольно много лет, что я здесь живу, связанных с советскими мемориальными объектами, с кладбищами красноармейцев и другими местами памятными. Наоборот, приходилось слышать многочисленные отзывы и частных лиц, у которых здесь погибли родственники, которые приезжают навещать их могилы, да и от официальных представителей российских. Они тоже высказывались по поводу того, что ухаживают за этими местами хорошо, все, в общем-то, в порядке. Ну, примером наиболее ярким является крупное захоронение советских военнослужащих, погибших здесь в 1945 году на Ольшанском кладбище, на крупнейшем кладбище Праги. Но, кстати, там в другом секторе есть и небольшая братская могила как раз солдат Власовской армии, Русской освободительной армии.
Что будет теперь с памятной доской маршалу Коневу?
Это интересный вопрос, потому что вот когда стал известен этот факт о том, что доску не вернут на ратушу, началось обсуждение в Фейсбуке, и внучка маршала Конева, Елена, высказала предложение, что, в общем, семья была бы не прочь доску забрать к себе и чуть ли не на даче ее повесить. И я задал этот вопрос пресс-секретарю магистрата, и мне было сказано, что, пожалуйста, если представители семьи Коневых хотят об этом, так сказать, начать переговоры с пражскими властями, магистрат не будет противиться, пока эта доска будет в депозитарии музея Праги, но вполне возможно, что ее и отдадут семье, тут уже вопрос дальнейших переговоров.
О судьбе памятной доски маршалу Коневу в Праге мы беседовали с историком-обозревателем радио «Свобода» Ярославом Шимовым. На этом мы завершаем информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы» за пятницу 21 июля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. У микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, читайте текстовые версии материалов программы на сайте Радио Свобода, свобода.орг и на наших страничках в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и в Твиттере. Всего вам доброго!
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».